Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях руководитель миссионерского отдела Песочинской епархии иерей Владислав Береговой. Батюшка, здравствуйте!
Добрый день!
Вновь рады приветствовать вас в нашей студии.
Здравствуйте!
Сегодня будем отвечать на разные вопросы, которые нам присылают наши телезрители. Ну, им благодарны за то, что они интересуются, ищут ответы на, может быть, даже простые истины, но даже самые простые вопросы мы не имеем права обойти, обязательно на них ответить.
Так жизнь из мелочей состоит. Начинаешь с малого, потом это уходит на задний план. Вопросы другого уровня, третьего, четвертого, пятого, не знаю, 80-го. Потом ты смотришь как с высоты своего воцерковления. А, какой я был молодой, глупый, стыдно будет за вопросы. Но сейчас они важны. Сейчас это все равно фундамент этого здания, который ты потихонечку по одному кирпичику выстраиваешь. Ну, нельзя же построить здание, начиная с кровли. Если начать духовную жизнь прямо там с добротолюбия, с Денисия Апагита и
же с лестницы.
Ну, лестницу можно вот там уже положить и смотреть хотя бы на обложку. Да, периодически. Читать оглавление. Я даже без шуток, на самом деле. То есть, прочитать оглавление, понять, что как бы все еще сложно, да, и хотя бы выборочные главы почитать. Допустим, о лжи, о тщеславии многообразном, да, о лукавом владыке чреве. То есть какие моменты. Потому что, в общем-то, первая глава «Отречение от мира», ну, можно сразу закрыть, да, если читать по порядку. Ну, какое «Отречение от мира»? У меня там семеро детей и на трех работах, и еще по ночам что-то делаю. То есть не получится. Хотя, в принципе, логика этой книги предполагает постепенное восхождение от... Начиная от «Отречения от мира», дальше, 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 до совершенной любви. Ну, нам хотя бы по чуть-чуть, по крупицам оттуда-туда взять. Ну, и закончу свою мысль о том, что хорошо, когда у каждого человека есть духовник, который сможет, зная уже все эти ступени, вам объяснить, собственно, что взять можно на данном этапе вашего церковления, а что оставить на потом.
Батюшка, вот сразу вопрос. Вот вы являетесь ну, священником, у которого есть какие-то свои последователи, я не знаю, как чадо можно... Ну, по-своему.
Вы знаете, тут градация, да? Чад духовных. Сначала это чада. Потом, когда больше знакомится с батюшкой, чадушки. Вот. А когда уже в дом входит, видит семью, то образ жизни, исчадие.
Исчадие.
Да.
Ну,
вот это такое.
Но у священника, который очень часто бывает, да, которому обращают за помощью, а у вас есть аккаунт в Инстаграм, где... Вы так и называете «Скорая духовная помощь», действительно отвечать на какие-то вопросы. И,
да, это смысл этого аккаунта, да, отвечать на вопросы.
Да, но у вас есть свой духовник?
Да.
У священников
да.
Как это происходит?
У каждого священника есть свой духовник. Иначе как ты вообще вытянешь всю эту нагрузку, в том числе и духовную, и душевно-эмоциональную, и вполне... Понимаете, практическую, да, потому что священника, молодого священника возникает огромное количество вопросов, которые, ну, ты не можешь решить самостоятельно. Тем более у каждого мирского вопроса, у каждой мирской земной проблемы есть и духовная составляющая. Главная задача вот каждого из нас, как прожить так, чтобы ну, и в земной жизни, ну, если не благоденствовать, то, во всяком случае, не нищенствовать. И при этом не потерять Царство Божие. Да? Мы знаем, что богатство, допустим, не грех, но какими средствами ты к нему идешь? Это большой вопрос, большой и серьезный. Поэтому у каждого вообще абитуриента в семинарию, а мы знаем, что ну, невозможно получить священный сан, не участь в семинарии, очно или заочно. Этот человек должен дать рекомендацию священнослужителя, который напишет тебе что-то. Он должен знать, что написать, он должен понимать, что несет теперь ответственность за абитуриента, который, скорее всего, потом по выпуску семинарии станет клириком храма, в который он пошел, в котором он служил, с которого он получил эту рекомендацию. Естественно, если дальность расстояния не позволяет лично общаться, то, в общем-то, есть телефон, есть WhatsApp, всегда можно позвонить, пообщаться, написать вот, и поговорить ну, по телефону. А без духовного кормления, ну куда ж нам? Я вот завидую тем священнослужителям, которые вот имеют таких настоящих, хороших, духоносных духовников. Хотя кто-то может и мне позавидовать, якобы. Мне тоже мой нравится.
Хорошо. Следующий вопрос, вернее, начинаем вопрос наших телезрителей. Почему раньше в храмах имена записывали старенькие монахини? Ну, то есть, когда записки подавали, записывали. А теперь молодые женщины с накрашенными губами. И церковь, вот как же так, ведь церковь хранитель старых традиций и событий.
Так, кажется, мне теперь надо писать объявление. Там срочно ищется свечница, не с накрашенными губами, желательно монахиня, желательно не младше 70 лет. Знаете, это проблема, мне кажется, такой ценз. Угу. Мне кажется, что наш подписчик, подписчица, да, скорее
телезритель.
Всего.
Телезритель.
Да.
Телезритель, мальчик.
Это я окунулся в свою привычную среду. Ходил в монастыри просто, да, или в храмы, которые были вот в советское время открыты в чрезвычайно мизерном количестве, и когда какие-то действительно тайные монахи, не старые бабулечки, не боясь репрессий, не боясь того, что из института отчислят, из работы уволят или вообще посадят, сидели бесстрашно, продавали свечи и, насколько это возможно было, миссионерствовать. Миссионерствовали, говорили о Христе в условиях, когда священнику запрещено было говорить о Христе. В 70-х, 80-х годах, да и намного раньше, если священник выходил на проповедь, да, и призывал молодежь к частному причащению, к чтению Евангелия, уполномоченный по делам религии, стоял, слушал, записывал, а потом шла докладная записочка в НКВД, в КГБ, и, в общем-то, храм могли закрыть. Да, мы это знаем, что не всегда священник был даже в проповеди сдержан. А вот бабулечки, монахини старенькие, да, чего они боялись? Ничего. Да, они могли говорить о Христе. Да и знали, собственно, с кем говорить нельзя, да, с тем же там НКВДшником. Сейчас что хочешь сказать про этот вопрос? Во-первых, ну, не идут свечницы, ну, вот, ярко накрашенные там девицы.
Я, честно говоря, не видел.
Я тоже никогда не видел. Да, может быть, знаете, такой взгляд, да, увидевший там блеск на губ для помады. Что я сказал? На губах блеск для помады, какой-нибудь гигиенический, уже там развил какую-то целую теорию огромную. Даже если чуть-чуть помады есть, ну, церковь не запрещает чуть-чуть украсить свое личико. Вот, у тебя какой-нибудь там прыщик на носу выскочил, да замажь себе пудрочкой. Вот, там, хочешь еще что-нибудь добавить, тени каких-нибудь, да пожалуйста. Вот. Нам запрещено женщинам, да, вульгарную раскраску наносить, да, которая сама о себе говорит о том, что так, я готова блудить. Вот. Я вот... где вы, дорогие мои мужички? И даже, собственно, можно по лицу уже понять. Когда скромненько, аккуратненько, да какие же-то проблемы-то? В свечном ящике сидит, да и хорошо. Вот, сам с помадой сидящий, с помадой заходящего не осудит и из храма не выгонит. Сколько поломанных душ бедных наших девочек, мальчиков, которые оказались потом в протестантизме, да или в конечном итоге просто
вообще,
в атеизме.
Вообще никак.
Да, да, которые, будучи обижены крепко, ведь в храм, ну, не знаю, огромное количество людей идут свою душевную боль смягчить. Вот поплакать перед иконой, попросить о чем-то. Вообще на своей волне, большей частью. Так, или в печали, или в радости, в редком случае, да, или в горе. Вот. А тут-то тебя сразу, да. То не так, это не так, здесь не так. Не так стоишь, не так кланяешься, не в то время. Вот. Пугает человека, да, ему так тяжело. А тут еще надавливают на него. Ну, второй раз. Хорошо, если в этот храм не придет, пойдет в другой. А то ж может вообще не прийти. Вот, не зря у Антония Сурского была такая ситуация, когда он узнал, что кто-то из прихожан постоянных прогнал девушку с ребенком, не помню, в джинсах она пришла или накрашенная, что что-то случилось, я уже не припомню, но факт остался фактом, что ее прогнали. Он вышел на проповедь и сказал, что теперь тот, кто ее прогнал из храма, до конца дней должен за ней молиться, там, поклоны бить, не знаю, от себя уже добавлю, там, акафисты читать, каяться в этом. Потому что, может быть, эта женщина никогда уже в храм вообще не придет, а на тебе грех такой большой. А грех большой. То есть надо думать. У нас никогда не получится принимать решение, вот здесь черное, вот белое. Сейчас вот я приму сторону света. Не бывает. Вот есть черненький, чуть-чуть светлее, чуть-чуть темнее. Вот мы из оттенков серого выбираем чаще. И главное нам выбрать меньшее зло из существующего. Да? Нехорошо, когда там, девушка там, в брюках зашла там, или без косынки. Ну, условно говоря, ну, так не принято, да. Оно традиции нашей церковной противоречит. Хотя больше русской, в греческой.
Ну, можно вежливо сказать об этом, все-таки найти слова.
Можно вообще не обратить внимания, да.
То есть посмотреть, ну, смотри, какая ситуация, конечно, да.
Да. Вот.
То есть здесь какая должна быть закономерность, золотая середина. и в пользовании косметикой и так далее.
Да, да, да. Да, я знаю, многие православные христиане, воцерковляясь на первых этапах своего церковления, выкидывали свою коллекцию музыки, телевизоры, там, разбивали там, или дарили там, какие-то компьютеры свои. Что, ух, все, музыка грех, театр грех, ничто не должно обладать мной, все мне позволительно, все мне полезно, но я, обладая всем этим, не могу себя сдержать. Вот, и все развлекательные там, элементы своей жизни куда-нибудь отдавали. Там коллекции раздавали, ну, пшеломство ж грех, да, пшеломство это как раз коллекционирование такое усердное. Вот, а потом в пустой комнате говорит, ну, хорошо. Потом немножко понимали, что как бы было лишним и ненужным, немножко спокойнее относится уже ко всему такому внешнему. Но на первых этапах воцерковления многие через это проходят.
Вот поэтому нужен духовник.
Да, да, еще раз да.
Потому что тогда можно, ну, регламентировать, вернее, кто-то может регламентировать твою жизнь, как это действительно нужно. Ну, тут, конечно, да. Грамотный человек нужен.
А еще проблема в том, что мы же боимся этих даже к духовникам. Вот это такой мелкий вопрос, ну, как
нет,
бы стыдно.
Нет, мы не боимся. Да. Наоборот, люди ищут порой каких-то очень таких, как говорят, сильных, таких прям... Чтобы вот прям вот он сказал, вот как будет.
Ну, как а другая же крайность, да.
Предсказатели
другая, так, когда всю ответственность за свою жизнь возлагаю на духовника. Абсолютно все. Пусть он за меня все решает. Опять же, если священник этому потакает, то тоже проблема. Угу. Да, потому что человек приобретает некоторые сектантские качества. Какая проблема всех тоталитарных сект? В том, что они человеческую волю подчиняют. Что противоречит Писанию? Даже Господь там, льна курящегося там, не потушит, там, тростинку надобленную там, не доломает. Он волю человеческую не нарушает. А мы, вот священник, да, не все, да, большинство, в принципе, понимают. Но некоторые принимают эту игру, да, и не говорят, что подожди, я знаю ответ, но вот сама найди, сама реши. Да. Ну, чаще всего это женская проблема, конечно. Да. Вот, давай вместе с тобой поищем, давай подумаем. Да. То есть подводит к правильному принятию правильного решения. Не культивирует вот это желание человека отдать свою волю в подчинение священнослужителю. В монастыре это приемлемо, а в светской жизни нет. Поэтому я еще раз говорю, благословлены те духовники, которые все это прекрасно понимают. Я знаю таких, и знаю духовных чад таких духовников, которые тоже крестятся и говорят, слава тебе, Господи, да, что я вот у него окормляюсь. Где и свобода, и послушание, и здравомыслие, и всегда непонимание, потому что ты хочешь по-своему, духовник тебя благословляет по-другому и говорит, тут нет другого пути, вот так поступай. Вот, допустим, найдешь ты духовника, будешь ли ты духовным чадом? Это тоже надо суметь себя заставить, помолиться с утреца перед литургией, сказать, Господи, вот я сейчас пойду к духовнику своему, вот задам вот этот вопрос, вот как благословит, так и будет. Но я надеюсь, что ты ему подскажешь. Да, то есть, ну, все равно вот это между... духовник не должен замещать Господа. Вот, он должен это понимать, и духовный чад должен понимать. Ну и вспомним нашего Алексея Осипова, вот, который помнит и всегда говорит, что смотрите, стариков много, старцев мало.
Важное замечание. Следующий вопрос. Я заказываю 40 уст о здравии на одном из сайтов монастыря. Угу. Можно ли так делать? Не мошенник или это? Спасибо Господи, Владимир, 60 лет.
Угу. Если это официальный сайт того или иного монастыря, конечно же, так делать можно. Я знаю практически на каждом, в каждом сайте больших монастырей и малых подворий есть возможность подать записочку, и они безоговорочно их читают, и пожертвования принимают с большим удовольствием. Это сейчас как раз такая новая возможность для выживания тех монастырей, которые находятся далеко, в которые не приедешь. И, собственно, такой некоторый вид ну, такого виртуального паломничества. Ты бы хотел бы приехать, купить свечечек, купить каких-нибудь сувенирчиков, пожертвовать в этот храм что-нибудь. А не можешь. Далеко, муж не пускает, дети. А так ты можешь пожертвовать эти средства на восстановление разрушенной обители или просто на содержание ее вот со спокойной душой, с чистой совестью. Ну и как бы радоваться своей благотворительности. Но главное, чтобы она не была окрадана тщеславием.
Помогают ли молитвы и милостыня усопшим, которые давно уже умерли?
Это два весла на той лодке, в которой наши усопшие родные въезжают.
Неважно, срока давности нет.
Безоговорочно, да. Есть такой хороший духовный лайфхак. Когда не знаешь имен своих усопших родных, пишешь одно слово, ну, допустим, имена своих родных, кого знаешь, и просто со сродниками. Вот, и там до Адамова колена.
Вот так вот. Я не смогла отговорить свою подружку от аборта, а по ее настоятельной просьбе сопровождала ее туда, не переставая отговаривать при этом. Не получилось образумить, и, наверное, и в этом есть моя вина, в том, что произошло.
Да, я бы скорее рукоплескал бы такой подруге, которая до последнего идет. То есть не просто, ну, ты едешь, ну, ладно, езжай, делай, что хочешь, да, но все равно подвела даже до ворот, до женской консультации, до абортария, вот надеясь вот на изменения подруги. Собственно, и Господь нас ведет до последнего момента. Вспомним ситуацию с Иудой. Он даже на Тайной вечере несколько раз намекал на то, что знает, что он совершит, отговаривал его тем самым от этого. Вот. Но, ну, делай, что делаешь, да. Так что, если подруга вас не послушала, то греха на вас нет. Вы сделали все возможное. Если бы вы знали о ее намерении, и никак бы ей об этом не сказали, чтобы не потратить как бы ее расположение, то грех был бы и на ней, и на вас. А так грех на ней, а на вас нету, потому что вы сделали все возможное для того, чтобы предотвратить это тяжелое, на самом деле, преступление, тяжесть которого ты ощущаешь только тогда, когда ты его совершила. Да, потому что убийство не остается без следа на душе человека, его совершившего.
Скажите, обязательно ли ходить на службу в храм? Сейчас есть возможность смотреть ваш телеканал, смотреть богослужения, проповеди известных священников, отца Дмитрия Смирнова, например. Все это есть в Ютубе.
Отца Владислава.
Ну, отца Владислава теперь, да. Смотреть можно в Ютубе эти ролики, Евангелие, да все что угодно. Все есть. Потому что, ну, в чем причина? Просто службу в храме на церковнославянском не понятно. Очень тяжело понять, что конкретно происходит и что именно читается. Такой выход.
Ваш телеканал и отдельные священники занимаются душепопечением. Его можно миссионерством. Мы говорим о Евангелии, говорим о Христе, говорим о том, как жить во Христе. То есть мы говорим все то, что, собственно говоря, это священники в храме. И, по сути, мы заменяем только проповедь. Да, мы расширяем, используя те средства массовой информации, которые предоставляет нам 21 век. Если бы интернет был в эпоху апостола Павла, если бы соцсети были в эпоху апостола Павла, телеканалы, то безоговорочно он бы был бы здесь, на моем месте. Но как есть, так есть, поэтому здесь не он, а я. Что с вами? Храм – это не синагога. Да, синагога – это место, где читают Священное Писание. И учат жить. Да? То есть аналог синагоги, если хотите, это наш телеканал. В храме есть нечто большее. Господь говорит, кто будет есть тело мое и пить кровь мою, тот будет иметь силы жить. И того я воскрешу в последний день. Да? А кто не будет вкушать тело и кровь моей, тот не будет иметь силы жить. Поэтому, пока вы не причащаетесь, вы черплете силы для жизни только самого себя, они далеко не безграничны. И, собственно, как вы будете жить со Христом вот по смерти тела, когда у вас нет залога вечной жизни? А залог вечной жизни, как об этом говорит сам Спаситель, это Он и есть. То есть, если ты сейчас здесь будешь со Христом, то будешь с ними по смерти тела. А тело потом воскреснет, потому что Христос, по апостолу Павлу, есть Спаситель тела. И если кровь Христова не бежала вот в жилах твоего тела, если тело Его ты не жевал устами своими, то как ты с ним будешь по смерти? Никак. Поэтому не заменить там тысячами православных каналов тело крови Господней. То есть мы в храм, храмы строятся не для проповеди, храмы строятся для того, чтобы там был алтарь, в алтаре был престол, на престол антиминс, на антиминсе чаша и дискос, в котором будет тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, причащаясь которой, мы становимся едины с Богом. А дома ты можешь приобщиться Божьей благодати, да, читая молитвы, совершая благодеяния какие-нибудь, постясь, вот, ну и прочие духовные дела, которые приносят тебе благодать Духа Святого. Вот, но причастие несопоставимо ни с чем. только в храме можно причаститься. И я надеюсь, что работа нашего телеканала и миссионерская проповедь священников приведет вас к пониманию того, что в храме надо быть для причащения, для исповеди, для участия в других церковных таинствах.
Да. Я ни разу в жизни не ходила на исповедь. Очень хочу это сделать, но подойти к священнику не могу. Охватывает страх и паника, что я не так что-то скажу или сделаю. Подскажите, пожалуйста, как мне перестать бояться? Частый вопрос.
Да, это очень простой. Когда боишься говорить всегда, особенно в первый раз, просто открываешь книжечку «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна Крестьянкина. Можно первую половину, да, которая по 10 ветхозаветным заповедям. Берешь листочек бумажечки, да, и выписываешь вот то, что подходит вот по твою жизнь греховную. Ну, желательно немного, потому что не всякий батюшка сможет уделить тебе достаточное время на литургии или на всеночном бдении, чтобы услышать все. Ну, и в конечном итоге, ну, ты же сама тоже понимаешь, наверное, что... От чего у тебя на душе плохо? Да? За что стыдно? Тоже напиши. Тезисно. Священнику не надо знать все обстоятельства этой проблемы. Да? Это тщеславие, значит, тщеславие. Гордость. Вот поссорилась с мамой, что это? Это непослушание, это гордость, эгоизм. Да? Поссорилась с мужем, да, это что? Может быть, сребролюбие, потому что он тебе там купил не то, что ты хотела, да, или вообще не купил. Коррупция – это всегда это ложь, допустим, да, и серебролюбие. Просто подумать, что лежит в основе. Всего же грехов-то не так уж и много, да, страстей так называемых. Их там 8. Гордость, тщеславие, печаль, уныние, гнев, блуд, чревоугодие, серебролюбие. В принципе, этим вы живете, можете сразу взять и вот эти 8 записать. Вот. В любом случае, там есть в каждом из нас. Кто-то меньше, кто-то больше. Вот. Поэтому пишите на листочек и с ним идите. Вот. И с него прочитаете. Есть небольшое количество священников, совсем небольшое, которые возмущаются листочками. Но надеюсь, вы на него не попадете. Надеюсь, батюшка вас выслушает. Главное, не идите только в пасхальную ночь. Потому что вот уже по собственному опыту знаешь, какое-то совершенно огромное количество людей идут первый раз исповедоваться на Пасху.
Ну, в принципе, первый раз в храмы пришли.
Да.
Либо раз в год, как это обычно бывает.
Да.
Как не зайду в храм, то Христос воскресе
проходит. Да, или воду разливают.
Да, или воду разливают.
Так что, да, праздники, пожалуйста, не идите. Если вы живете в Москве или в любом большом другом городе, где есть большой храм, я вас уверяю, там есть дежурный священник, который может исповедовать вас в небогослужебное время. Таинство исповеди не привязано к службе. Как свечки, в общем-то, да, они работают 24 часа в сутки, не только тогда, когда литургия служится. Так и исповедь, она может быть совершена в отрыве от причастия. К нему не надо готовиться длительным постом и длительными молитвами, ты должен просто вот раскаяться, прийти в состояние раскаяния, написать на бумажечке, чтобы не забыть ничего, чтобы не было стыдно, вот, и прийти спокойно душой поисповедоваться. Не бойтесь священников, мы все про вас и так прекрасно знаем. Ничего нового нам не скажете.
Евангелие от Матфея в 11 главе, 11 стихе сказано Господом Иисусом Христом об Иоанне Крестителе. Цитата. «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его». Угу. «Как же мы Пресвятую Богородицу называем честнейший Херувим и славнейшее без сравнения Серафим, и обращаемся с ней, как к Богу, Пресвятая Богородица, спаси нас». Тут некое противоречие.
Тут несколько вопросов сразу. «Меньше в Царстве Божьем больше его». О ком речь идет? По возрасту Иисус Христос на полгода младше Иоанна Крестителя. Соответственно, он говорил о себе. То есть, меньший, то есть, он говорит о себе в третьем лице, он себе так часто говорит о себе, как о сыне человеческом, да, подразумевая себя. Меньше, больше его в Царстве Божьем. Да? Нет больше женами рожденного, кроме как Иоанна Крестителя, вот так оно и есть, действительно. Это величайший пророк, он стоит на стыке Ветхого Завета и Нового, то есть он объединяет их, да. В нем сокрыт Ветхий, и в нем раскрывается Новый. И, ну, одного, да, десница его касалась, ну, главы Спасителя. Вот. Но он в утробе-то своей Бога не носил, да. Здесь мы только Божий Матерь, Да, прославляем, как по словам же самого Священного Писания, да, «Себо отныне ублажат мя в сироте». Да, пусть это ее слова, но это слова в том числе и Священного Писания, которое безоговорочно говорит о грядущем прославлении Пресвятой Матери. И в священных текстах там мы говорим, что ангелы удивились, видя восхождение Пречистое на небо. И самое главное, мы не прославляем ее как Бога. Да? Здесь идет некоторое вот, ну, замещение понятий. Когда мы молимся честному кресту, огради меня, Господи, сила честного, жертвоприношающего креста. Мы же при этом понимаем, что не у креста есть собственная сила, да? Но он силен силой распятого на нем Бога. Мы понимаем, что Божья Матерь, как человек, сильна силою воплотившегося из нее Спасителя. Да? И благодаря вот этому теснейшему единству, да, когда ее кровь, да, текла в его жилах, да, вот так, если подумать об этом, это совершенно невероятные вещи. Да? Действительно, ангелы удивились, как вот этот человечишка, да, вот, как там один ангел может там просто землю так скомкать и куда-нибудь там за границы Альфа-Центравна закинуть. А тут Бог с этим человеком соединяется воедино, еще и распинается человеком же, да, и спасается, и берет свою божественную жизнь. Это удивительная мысль, недосягаемая. Вот. И в силу того, что Бог воплотился в мир через Пресвятую Деву, мы верим и знаем, что она по благодати ее сына может также нам помогать, как и он, потому что ее молитва за нас, сына, настолько сильна, что, ну, практически считаю, что как бы мы, если бы напрямую к Богу обратились бы, получили бы такой же результат в нашей молитве. То есть мы прекрасно понимаем, что он не Бог, да, что, но природа ее обожжена, как каждого из нас, и в силу теснейшего единства со Христом она может даровать нам ко благу необходимое. Я подчеркну слово «ко благу», потому что не все то, что мы просим, нам действительно ко благу. Ну, помрем, узнаем.
Батюшка случайно узнала, что муж крещен в старообрядческой церкви, но ходит, причащается в нашей. Ему нужно перекрещиваться? Боится об этом говорить нашему духовнику.
А вот с духовником надо и поговорить, потому что у старообрядцев есть несколько ветвей, там поповцы, беспоповцы, есть единоверцы, и надо понять, в какой из них он крещен. Потому что есть документы, не помню, 54-го, кажется, года, который разрешает, принимает старообрядческое крещение, вот, и разрешает причащаться у нас. Здесь среди священнослужителей есть разномыслие, потому что документ не прямо говорит и предполагает некоторые домышления и разность трактований. Поэтому я предложу все-таки супругу у духовника проконсультироваться, объяснить, узнать, в общем, какого согласия он в каком согласии он крещен, и дальше следовать рекомендации священника. В принципе, если он уже причащается, если он уже исповедуется, то, мне кажется, ему достаточно будет раскаяться, если он вообще исповедует какие-то старообрядческие идеи, прямо такие вот...
Разобраться с вероучением.
На уровне, да? Протестантизма. Да, потому что я сейчас... У них же там одно дело обрядовые, обрядческие проблемы. Да, мы их, в принципе, решили. Да, если ты крестишься там не так, как православный, это нигде не мешает при этом причащаться, да, как у единоверцев, да, или читаешь там по-другому в священной книге богослужебной. Вот, но если ты такой враг церкви, да, был, да, то другой вопрос. Ну, так понимаю, что он только узнал, да?
Ну, видимо, вопросы, да? Ну, он был, видимо, крещен только, а потом оказался православной церкви. Ну, то есть, видимо, разницы никакой не видели на том этапе той жизни.
Обычно священники, когда встречаются с такой ситуацией, уже через там, 10-20 лет регулярного причащения самого человека, говорят, ну, ладно, там, уж покайся, да, и дальше уже там, как... с миром. Ну, куда тебе крестить, когда ты уже 20 лет телу крови Господней причащаешься? Что, таинство не действительно было, что ли? Нет, действительно. Ну, вот, если некоторые таких догматических заблуждений в голове человека, то каким-нибудь, может быть, и на последование там принять его. Вот. Надо конкретно разобраться в этой ситуации с духовником.
Что происходит с человеком, если за него пишут записки о упокоении, а человек жив-здоров?
Ой, кто бы за меня написал записку о упокоении? Суета, суетой. Что ж такое покаяние? Покой. Да. Угу. Покой. Да. Мы знаем, что покой может быть только в Царстве Божьем. Да. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Но жизнь бесконечная. Легкое дуновение ветра. И все то, чего нам так не хватает, особенно там, работающим на 3-4 работам. Вот. Поэтому тут, смотрите, тот, кто написал записку о здравии, об упокоении живого человека, конечно, ему грех будет тяжелый, потому что мотивация это самое главное. Да? Угу. Вот. Если он думает, что в церкви действует что-то магическое, то, конечно, он сильно заблуждается, и, конечно, никакого зла, вреда он не принесет тому, о ком эту записку написал. Вот. Поэтому, если вы узнали, что у вас такое написали, то будьте спокойны, скажите, ну, может, отдохну хоть немножечко. Ой. Поедьте в отпуск. Раз вам сказали упокоиться, едьте в отпуск и лежите на пляже, пейте минеральную воду.
Я много раз слышала, что говорят, если человек не крещенный, то нельзя прочитать молитву, не креститься, не ходить в храм. Так ли это? И существует ли перед Богом разница, крещенный человек или не крещенный?
Перед Богом разницы нет. Более того, наша литургия делится на три части. Угу. Проскомедия, литургия оглашенных, литургия верных. То есть одна третья часть божественной литургии называется литургия для некрещенных.
Оглашенных.
Да, оглашенные – это некрещенные, да? Но которые хотят креститься. А ведь оглашение проходило там до 3 лет в древности. Ну, и, в принципе, правильно делали. Поэтому мы считаем, что за некрещенных можно молиться. Ну что, вот маме, вот ребенок родился, болеет, что сказать? Ты не имеешь права молиться? Что, даже не думай? Вообще молитва, что это такое? Это не чтение каких-то текстов, которые сами по себе святы. Вот, и чтение которых заставляет Бога поступить так, как хочешь ты, не как хочешь он. Молитва – это разговор твоего ума, твоего сердца с Богом. Да? Ты когда просишь у Бога просто «Господи, помоги», это уже молитва. И она, может, даже более сильная, чем там тот акафист, который ты будешь читать над кроваткой своего ребенка и не понимать, что ж тут написано вообще. Поэтому молиться можно, свечки ставить можно, ребенка приносить в храм тоже можно, самому в храме стоять, если ты взрослый, но не крещенный, тоже можно. Мы хоть и говорим оглашенные за дети, но выходить, в принципе, не обязательно, такой обязательной традиции нету. Но причащаться нельзя, конечно, участвовать в таинствах нельзя, кроме как в таинстве крещения. Угу. Записки писать тоже нельзя. Да? Ну, иконочки поцеловать подойти можно, свечку поставить, пожалуйста. Вот, записать записки за крещенных, некрещенному, тоже можно. То есть у нас то есть Господь принимает всех и каждого, собственно. Тут нет таких проблем. И молиться уж дома, так тем более. Можно за кого угодно, человеку любой веры. Православными церковными молитвами. И канонами, и акафистами, и псалтирь читаете. Вот, келья устава не знает. Дома как хотите, так и поминайте.
Почему церковь учит презирать плоть? Например, молиться на коленях, вот, что не очень всегда удобно, да? Больно, думают только поскорее бы подняться. Посты приводят к проблемам с пищеварением. Пока проблемы временные, но с возрастом они становятся все более серьезными. Батюшка говорит, что я себя люблю. Наверное, я более внимательно отношусь к своему телу, чем иные люди. Но для него это не фобия. И почему нельзя заботиться о своем телесном благополучии?
Тут как много вопросов под вопросов. Во-первых, церковь против любых крайностей. То есть, если ты постишься, но при этом получаешь язву желудка,
это
то
грех.
Ты постился неправильно. Да? Ты действительно это грех. Да? Ты искушал Господа Бога твоего напрасно. А я сейчас буду там есть одни вредные продукты, сухпайки, вот понятно, да. Чаек в пакетике посасывать, а не заваривать, это ж сухоедение ж, горячего нельзя.
Вот. Серьезно?
Ну, по логике так да, но на самом деле нет.
Понятно, да.
Вот. Церковь против крайностей. И когда мы говорим об умерщвлении плоти, мы говорим не о теле, Плоть – это не синоним тела. Плоть – это вот та низшая часть твоей души, которая вот жаждет вот всего того, о чем апостол Иоанн писал. Все, что есть в мире – похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. То есть мы пытаемся вот этого ослика, да, тело наше, на котором мы едем в Царство Божие, вот, кормить с умом. Потому что не докормишь – сдохнет, перекормишь – взбесится, тебя сбросит. То есть рассудительность нужна. Молиться на коленках никто никого не обязывает. Я молюсь, мне так, у меня спина не болит. Да, то есть мне удобно, допустим, на какое-то время. Тем более, сколько там то молитвенное правило читать. Стульчик поставил, облаготился. Хорошо. Вот. Ковричек можно мягенький постелить, тоже не запрещает никто. Ну, так, вот такой хороший.
Чтобы было мягко.
Да. То есть, если вы хотите коленопоклоненно молиться, то есть это тоже можно смягчить удар для коленей. Я прекрасно понимаю пожилых прихожан, которые колени реально болят. Поэтому, да вообще, молитвословие, да уже на последовании утренних и вечерних молитв, собственно, нет молитв, которые обязательно надо читать на коленях. Только в Великом посту, если ты читаешь дом молитвы Ефрема Сирина, «Господи, владыка живота моего», ну и так далее, то да, там надо сделать, сколько там, 6 земных поклонов и 12 поясных. То есть, а так что, зачем на коленях что-то читать? Устало? Сидя почитай. Псалтирь вообще читается сидя по определению, потому что кафизма на русский язык переводится как сидение. А кафист, да, это против, не сидение, да, кафизма, сидение. Евангелие можно сидя читать, вечерние правила устало, тоже сидя можно читать.
Кстати, да, богослужебный устав предписывает некоторые моменты, где можно сидеть и где стоять.
Да.
То есть придумывать иногда ничего
стасидии,
не нужно.
Стасидии, да, зайдите в греческий монастырь, посмотрите, да уже и в многие наши, в Донской, в конце концов, да, монастыре. Угу. Сидения по периметру, стасидии, специально такие сидения по периметру храма стоят, на которых ты коротаешь всеношное бдение. Ну, действительно, лучше сидя думать о молитве, чем стоя о ногах. А не другие, да, мы стоим. Ну, как же не стоять-то? Хотя даже священнослужители во время чтения апостола присаживаются. И нам, на самом деле, надо было бы, но никто ж нам об этом не говорит и не скажет никогда.
Ну, либо просто негде присаживаться. Да, у нас же нет мест.
Ну, в общем-то, да.
Которые,
да.
Ну, вот. Кстати, да. Был такой вопрос, почему в храмах вот православных, ну, там, допустим, на Востоке, в той же Греции, есть лавки, как вот у нас принято это вообще ассоциировать с католическими храмами, а у нас нет. В чем проблема?
Ну, там юг, а у нас север, там Греция, тут Россия. Мы склонны усугублять заповеди, а не смягчать.
Вот. Я слышал, что еще есть такое мнение, почему лавки ушли из наших церквей.
Ведь... Мне вспоминается Майдадыр.
Почему?
О, лавки.
Убежали.
Да. Немытые прихожане, духовно немытые, души грязные.
Там история такая, что монголо-татарская ига, то есть нанесло очень большой урон вообще культуре, архитектуре и так далее, что строились очень маленькие храмы, которые не могли вместить именно в том количестве, которое необходимо для лавок. Поэтому в храмы порой даже набивались. И в соответствии это вот отсутствие по понятной причине привело к традиции, которая сейчас есть. Нет лавок, все стоят в храме.
Я убежден, что так и было.
Одно из таких мнений. У нас есть следующий вопрос. Мой отец мусульманин, сама православная. В утренних молитвах мы молимся о родителях. Правильно ли его, вернее, как правильно его поминать? Можно ли молиться вообще о мусульманах, родственниках и как молиться? Такой вопрос.
Вот в контексте предыдущего ответа я повторю, что как его зовут, так о нем и молитесь.
Даже если его зовут Магомед.
А часто это такой... самое распространенное имя вообще в мире. В Англии, в частности, да, слово, я не помню, кажется, в 17 году, согласно социологическому опросу, имя Мухаммед самое распространенное то ли в Лондоне, то ли вообще во всей Англии. В Лондоне, да, в Лондоне. Это твоя личная молитва. Ты можешь молиться о ком угодно. Да, ты ж не...
Даже упоминая это имя, которое нет у нас в святцах.
Ну... Вы откроете, вот поедете в Сербию, посмотрите, сколько там людей, названных крещенных, православных, причащающихся, названных так, что вы не поймете вообще, о чем речь идет. В Сербии вообще назови человека хоть табуреткой, ты, главное, вот покрестился, и все, будешь там табуреткой. Да, потому что у них вообще нет такой традиции называть детей в честь какого-то из святых. Они, у них есть покровитель рода, у них есть сербская слава, то есть раз в год они отмечают покровителя твоего рода. Они, в отличие от нас, помнят, да, вот, своих покровителей еще с времен князя Лазаря, да, великого князя, которого тогда определило всем сербским родам по какому-нибудь покровителю.
А вот. Сколько это лет назад?
По-моему, там около уже 1500 лет.
И вот эта традиция идет?
Да, 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 да. Я узнавал, вот недавно спрашивал, сербская, да, да. У них даже есть День сербской славы. У пенсионного фонда, у почты, у мелких крупных предприятий, да. То есть они собираются вот, всей корпорации, всем магазинам и отмечают. Да, то есть они тоже, вот у нашего магазина будет Георгий Победоносец, допустим, да. Ну, или князь Лазер, или Владислав сербский. У них там эти династии Неманичей, там очень много святых. Вот так отмечают раз в год. А называют как хотите. Поэтому в Болгарии, в Сербии иногда, когда пишут записки в наши православные храмы, какое-то странное вычурное имя, какое-нибудь, допустим, сейчас из головы вылетело, ну, вспомню, скажу, пишут сербское, болгарское, крещеный, да, потому что понимают, что свечницы сейчас будут ругаться, да, и спрашивать, а что это за имя такое?
Либо грузинское имя какое-то.
Да, 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 да. Автандил. Да. Где там святой Автандил? Да.
Ну, вот так вот.
Как же это сербы зовут? Как-то, ну, от слов радость. Да, если так. Радостью человек называется, только не помню, как на басербке звучит.
Да, много имя? Интересных имен, да, там и Златка.
Да.
Еще
да.
Как-то такие.
Ну, Злато у нас есть в святцах, да.
Да, ну, очень да. Много интересных. Mm-hmm. Вопрос такой, брезгливость – это грех?
Смотря к чему. В принципе, я считаю, что чистоплотность какая-то должна быть, конечно. Да, и... В принципе, это данная нам защита от микробов. Да? Угу. Ты вот видишь, что такое видите, неприятно, да? Вот. И правильно, что неприятно, потому что вот нечего как в рот брать. Вот. Но в контексте, я понимаю, нашего телеканала спрашивают
так не прямо. В таком да, самом быть, настоящем когда ты хочешь, брезгли.
Да, когда хочешь причащаться, да, у тебя там ты не можешь.
Ну да, кстати, как один вариант.
Всех, да?
Вопрос.
И поэтому тут две градации, да? Два ответа. Две причины быть брезгливым в храме. Во-первых, это причащение с общей лжицы, да, вторая запивка. Начну с простого ответа. Да. Если ты брезгуешь пить с общих чашечек, бери с собой термос, бери с собой бутылочку и запивай после причастия со своей бутылочки. То же самое и младенцу можешь делать. То есть в этом здесь нет ничего предусудительного. Хочешь водой, хочешь компотом, чем угодно. Главное уста прополоскать. С причастием сложнее, потому что ты должен теперь в голове преодолеть вот эту брезгливость, пониманием того, к чему ты сейчас приходишь. То есть, если бы Господь дал нам вот видение того, к чему ты сейчас идешь, к кому ты сейчас идешь, то мы ползком бы из дому ползли бы до ворот храма, лишь бы там удостоиться этой великой благодати. То есть, надо что-то прочитать о причащении. То есть, ну, тоже догматическое богословие, если хотите. То есть, укрепление веры поможет вам преодолеть брезгливость. Вот. Ну, и я вам скажу такой небольшой момент. Священник, каждый раз причащая следующего прихожанина, он все равно опускает лжицу в чашу с кровью Христовой, и она, конечно, омывается ею. То есть, каждый раз безоговорочно. Да? Поэтому вы можете еще этим себя утешить.
А самое большое доказательство того, что через причастие, через лжицу не передаются болезни, это наши батюшки.
Да, мы потом потребляем после всех вас эти дары. И особенно те батюшки должны быть для вас примером, которые причащают в больницах, в туберкулезных больницах, в тюрьмах. И потом эти дары тоже потребляют, и никогда никто не заболевал. Вот такой парадокс. Мы на исповеди можем заболеть, когда на нас начихаете. Добрые прихожане, которые решили, что как бы в храме никто от них не заразится. А вот на причастии нет, не заразимся. Если у вас тяжелый вирус, сидите дома. И нечего людей в храмах заражать.
То есть, когда он часто задает вопрос, например, я заразилась в храме.
Угу.
То есть, заразилась...
Нет причастия, но от того, что кто-то рядом стоял и кашлял, думаю, что это как бы в храме заболеть невозможно. Вот. Как же я не причащусь? Знаете, мне кто-то даже с претензией говорил, как же я не причащусь? Как? Вот. То есть, человеку на всех наплевать, а вот я причащусь. Да это как раз в осуждении причащусь.
Можно пригласить домой, если болеешь?
Ну, если ты тяжело болеешь, то да. Если ты за три недели выздоровеешь, наверное, да, любым вирусом, каким бы ты ни болел, 3 недели все-таки ты будешь здоров. Через 3 недели причастишься. Апостольские правила ругают очень сильно только тех, кто не причащается чаще, реже, чем раз в 3 недели.
Угу. То есть везде нужно подходить с умом. Вот
да, да, и не искушать Господа Бога твоего напрасно.
Наших программ.
Да? Да, да. Ну да, у нас как-то у нас вот действительно вот сегодня в золотом царском пути.
Вопрос про записки. Опять вернемся. Угу. Вот подаю в алтарь на литургии, меня спрашивают, простые ли это записки. Вот, а что бывают непростые?
Золотые, в ядрах чистый изумруд.
Вот.
Белки песенки поют. Да.
Про записки теперь.
Записки делятся в разных рамках на разные там градации, но я основные схемы скажу. Заказная. Она же обедня, она же на литургию, она же с частичкой, она же на проскомедию. Это записочка, которую ты подаешь в алтарь, ее в свечной ящик, ее несут в алтарь, потом батюшка берет просфорочку и за каждое имя, 10 имен, вынимает 10 частичек. Потом за каждую эти частички кладет на дискос возле агнца, потом после того, как все причастились, высыпает в чашу с кровью Христовой, с молитвой «Отмой, Господи, грехи, поминавшиеся зде, кровью Твоей честною, молитвами святых Твоих». Вот это заказная. Вот. Простая – это когда диакон, или тот же самый священник, если сам служит, или пономарь, берет гору простых записочек, и когда есть свободное время на литургии, допустим, если есть диакон, ну, он провозглашает мирную или сугубо Екатинию, а он читает все эти имена, частички не вынимает. Вот. Ну и бывает еще, допустим, заказная с сугубо Екатиньей. Да, когда эти записки повторяются еще священником на Екатиньи, читаемой после чтения Евангелия. Вот. Так что простая, повторюсь, просто читают эти записки благочестивые батюшки, пономари, диаконы. А заказная обязательно внимается с частичка.
Вот такой вот простой ответ. Да? На очень...
Чтобы все такие вопросы были.
Ну, еще один вопрос такой. Что значит обращение в различных молитвах «Помяни Господи»?
Вы не поверите, но именно что говорится, то и означает. То есть мы просим... Хотя вопрос, так знаете, копнуть будет, так даже можно глубоко копнуть. Угу. Что значит «Помяни Господи»? Значит, вспомни. Да? Бог вечен. Да? И если Бог его вспоминает, он вспоминает всегда. Не временно, она всегда бесконечно вспоминает. И то здесь есть некоторые параллели с упокойной молитвой «Вечная память», да, когда мы поем. То есть мы поем ее не для того, чтобы улицы назвали в честь усопшего или родственники помнили, вот, чтобы Господь вечно помнил. Что значит, если Господь тебя вечно помнит? Ну, представьте себе, не знаю, президент Российской Федерации тебя помнит, да? Это что-то достоит, да? Значит, ты друг ему. Да? Если он типа помнит всегда, то ты, наверное, и родственник близкий. Здесь мы как бы говорим о своей ближайшей родственности ко Спасителю нашему. В принципе, так оно и есть, если его кровь течет в твоих жилах после причащения тела и крови его. Поэтому, когда мы говорим вечному Богу «помяни меня во царстве твоем», то это значит, что мы надеемся на спасение. И это самая краткая, самая сильная и самая такая милая и приятная молитва.
Отец Владислав, благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Благодарим телезрителей, которые нам прислали свои вопросы.
Спасибо,
надеюсь, что мы постарались на них ответить в полной мере. Ну и будем прощаться.
Храни всех Господь, дорогие зрители. Пусть Господь каждый из вас благословит, дарует вам и всем вашим родным крепкое здравие, бодрость духа, изобилие плодов земных и всякое земное и небесное благополучие. До новых встреч, друзья. Храни Господь.
В гостях у нас был иерей Владислав Береговой. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.